Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власти оценивают ситуацию в Калининграде после самого массового митинга протеста в России за последние годы, что стало главными причинами требований об отставке Владимира Путина. На железной дороге в Петербурге совершен, вероятно, террористический акт. Может ли он быть связан с подрывами поездов на северном направлении? В Лондоне открылась выставка подделок работ знаменитых скульпторов и художников. В чем привлекательность преступного искусства? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 2 февраля. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Акция протеста, объединившая оппозиционные силы Калининградской области, вызвала большое беспокойство в Кремле. После массового митинга 30 января в Калининграде уже побывали полномочный представитель президента России Илья Клебанов, представитель Генеральной прокуратуры. В городе работает делегация партии «Единая Россия». Репортаж из Калининграда Евгения Романова и Юлии Мелькунайте.
Из Москвы в Калининград спасать ситуацию вылетела группа высокопоставленных единороссов, а в которую вошли депутаты Госдумы от Калининградской области Евгений Федоров и Юрий Савенко, глава Межкоординационного совета партии Сергей Петров и его заместитель Ростислав Гольдштейн. Руководитель группы, заместитель секретаря президиума Генсовета партии Сергей Неверов присоединится к своим коллегам сегодня вечером. Также в понедельник в местное отделение «Единой России» в муниципалитетах региона из Калининграда поступило указание в ближайшую субботу привести народ на ответный митинг «Единой России». Сегодня региональный политсовет дал местным отделениям отбой.
До меня доходят слухи, что вот якобы партия «Единая Россия» хочет выйти на антимитинг. Никаких антимитингов не будет. Это не игрушки, это не игра. Сейчас разберем ситуацию, проанализируем, посмотрим.
Это был секретарь регионального политсовета, председатель областной думы Сергей Булычев. Сергей Неверов о том, чем займется возглавляемая им группа в Калининградской области в ближайшие два дня.
Хочу сейчас предполагать о том, что у нас будут какие-то там негативные оценки или какие-то там замечания. Почему? Потому что все же люди работают, все на самом деле находятся на своем месте. Другой вопрос, что может быть есть какая-то недооценка политической ситуации или данное мероприятие там провоцируется какими-либо общественными организациями, скажем, которые настроены радикально. Вот, поэтому это тоже нужно посмотреть. Насколько нужно понять, скажем, степень недовольства оппозиционных партий, в чем он выражается, может, ко всему этому готовы. Самое-то главное, просто-напросто посмотреть, насколько активно ведется работа нашими депутатами, членами нашей партии, нашего партийного актива в разъяснительной работе с населением, как мы встречаемся, как работают общественные приемы, как мы проводим приемы, как мы выслушиваем людей.
Антикризисный десант «Единой России» намерен встретиться с главными редакторами местных средств массовой информации, а также плотно поработать в муниципалитетах. Сегодня в областном суде состоялось первое заседание по заявлению прокурора Калининградской области об отмене повышенных областной думой ставок транспортного налога. Однако, как сообщил старший помощник прокурора Максим Коломиец, в связи с неявкой представителя регионального правительства рассмотрение дела было перенесено.
По ходатайству представителя правительства Калининградской области о том, чтобы производство по делу отложить, судом было принято решение об отложении рассмотрения заявления прокурора области до 12 февраля.
Губернатор Калининградской области Георгий Босс пригласил на встречу главу местного отделения «Солидарности» Константина Дорожка. Приглашение было передано через председателя областной думы Сергея Булычева. Евгения Романова, Юлия Мелькунайте, Калининград, для Радио Свобода.
Митингующие, напомню, требовали отмены повышения транспортного налога, а также отставки губернатора Георгия Болоса и правительства России во главе с премьер-министром Владимиром Путиным. Несмотря на заявление представителей «Единой России» в Калининграде об отказе от идеи проведения контрмитинга, есть основания полагать, что такой митинг все же готовился. Будут ли приняты требования об отставке Георгия Болоса о срочном решении экономических проблем самого западного региона России? У микрофона политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов.
Председатель комитета Государственной Думы по экономической политике, представляющий в парламенте России Калининград Евгений Федоров, заявил в интервью Радио Свобода.
Калининградская область была самая динамичная, развивающаяся до кризиса в Российской Федерации. Темпы промышленного роста были, например, 46%, сравните, в России были 9%. И из-за этого все время повышалась, соответственно, заработные платы, социальный уровень граждан и так далее. Тут вдруг резко кризис, все это останавливается, а у людей кредиты. Люди привыкли улучшать свою жизнь, они рассчитывают рассчитывали на это. И это вызвало определенный такой вот шок и психологическую плохую атмосферу. Это продиктовало экономическую компоненту того, что люди пошли под экономическими лозунгами. Политические лозунги им привезли. Привезла команда Немцова из Москвы.
Губернатор Георгий Буос отменил отпуск, но повел себя странно. Объявил о желании построить здание для офисов легальных партий и предложил восстановить в бюллетенях для голосования графу «против всех». Как видит ситуацию оппозиция? Региональные власти мало что поняли и готовят контрдемонстрации, сообщил депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург.
«Единая Россия» вместе со своим лидером, губернатором Георгием Валентиновичем Боссом, собираются провести 6 февраля антимитинг. Мне поступает информация по линии глав муниципальных образований, по линии депутатов местных советов, что спускается разнарядка, продумываются формы поощрения, в том числе и материального. Каждому муниципалитету дана разнарядка от 500 до 1200 человек, чтобы собрать 15 тысяч на площади, либо в ином месте в защиту деятельности «Единой России», губернатора, ну и, естественно, премьер-министра Путина. Люди не хотят, люди искренне понимают, что происходит, но там действует административная дубина. Хотел бы отметить позитивную роль полпредства президента. Думаю, что Клебанов также этой линии придерживается. Его заместитель Александр Дасышин по Калининградской области. Я его просил, чтобы он учел возможности со стороны «Единой России» репрессий, давления на руководителей инициативной группы по проведению митинга протестов. Он мне обещал, что работать будет и с управлением внутренних дел, и с ФСБ, и с прокуратурой, и с другими силовыми структурами, спецслужбами, чтобы все было в рамках закона, никаких репрессий не было. Пока он свое слово держит. Кроме того, мне стало известно, что руководители местных партий срочно вызывают в администрацию президента, в управление внутренней политики для разбора полетов. Я полагаю, что речь идет о попытке понять ситуацию, потому что Калининград это не Калёва, и здесь одним приездом премьера не отделаешься. Доложить Нарышкину, президенту о том, что действительно происходит в Калининградской области. А визит Александра Гусана, который прибыл вместе с Клебановым, это заместитель генерального прокурора России, очевидно связан с предстоящей достаточно серьезной финансово-экономической проверкой деятельности правительства области, как расходовались бюджетные деньги и по экономическим, и по социальным вопросам.
Лидер Калининградской солидарности Константин Дорошок так сформулировал позиции противников режима.
Отставка губернатора Георгия Босса – это в первую очередь желание поменять руководителя региона, потому что нынешний руководитель региона уже неоднократно доказал свое нежелание идти навстречу людям.
Оппозиционный депутат Калининградской областной думы Соломон Гинзбург имеет данные свежего опроса в своем округе. 70% за отставку губернатора Георгия Босса.
Я на стороне своих избирателей и полагаю, что после данных событий губернатор должен уйти в отставку. Я знаю, что это мнение всех партий, которые принимали участие в митинге, который прошел у нас 30 января. Кроме того, здесь есть федеральная составляющая. Реализовать такие серьезные проекты, как строительство Балтийской атомной электростанции, как строительство правительственной резиденции и иные проекты можно реализовать только в условиях доверия со стороны населения к власти. Сегодня такого доверия со стороны калининградцев к губернатору, к «Единой России» нет.
Депутат Государственной Думы России Евгений Федоров намекает на то, что федеральные власти могут пойти на экономические уступки калининградцам.
Там транспортный налог, например, насколько я знаю, областная дума отменила. Там по ЖКХ, ну, я считаю, надо публично обсуждать формирование тарифов в сфере ЖКХ. То есть везде вот это будет действовать. Само по себе, допустим, предложение об отставке Босса, я честно скажу, я считаю, просто глупое.
Обычно федеральная власть не идет на отставки своих глав регионов под давлением оппозиции. Полномочия Георгия Босса истекают летом, и его можно заменить как бы в плановом порядке, указывают комментаторы. К тому же Георгий Босс представляет ослабевшую группировку московского мэра, и, возможно, если губернатор усидит в своем кресле, ему придется отправить в отставку завезенных в регион соратников из Москвы и вернуть к рычагам управления представителей калининградской элиты. Эксперты отмечают, что Москва может пойти пойти на срочное принятие федеральных законов, восстанавливающих особые экономические права самого западного региона России. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Политические эксперты в целом очень осторожно оценивают ситуацию в Калининграде. А вот организаторам и участникам субботнего митинга кажется, что ситуация в области предвещает бурю. Я беседовал с членом руководства оппозиционного движения «Солидарность» Ильей Яшиным.
Давно такого я не видел. Последний митинг подобного масштаба я наблюдал своими глазами в Москве в 2001 году, когда на Пушкинской площади люди защищали НТВ. Вот с тех пор даже сопоставимых по масштабу митингов в России не проходило. В первую очередь я связываю с закручиванием гаек в политической системе страны, давлением на оппозицию, с ликвидацией демократических институтов, гражданских свобод. И вот, наконец, прорвало, очень символично, что прорвало в самом европейском, самом западном городе нашей страны, в городе, где у людей, как мне представляется, есть некий такой, несмотря на то, что это наши российские люди, у них есть вот какой-то особый европейский менталитет. Вообще от Калининграда всего 150 километров до города Гданьск, польского города, где, собственно, началась польская солидарность, демонтировавшая в итоге авторитарную систему в этой братской славянской стране. И мне кажется, очень, опять же, символично, что именно здесь начались массовые протесты в Калининграде. Я думаю, есть все основания говорить о том, что Калининград может стать таким нашим русским Гданьском.
А вы принимали участие в организации этой акции или вы ездили как наблюдатель туда?
Организацией занимались в основном наши активисты калининградские, но к ним практически сразу примкнули большинство политических и общественных организаций города. Вообще на площади были все флаги, кроме флагов «Единой России». Коммунисты, ЛДПР, Яблоко, кого там только не было, и автомобилисты, там и профсоюзы всевозможные. Нас вместе с Немцовым и с другими моими товарищами мы пригласили выступить на этом митинге. Ну, естественно, мы согласились.
С чем вы связываете то обстоятельство, что митинг прошел спокойно, без вмешательства властей?
Ну, когда собирается такое количество людей, милиция всегда ведет себя спокойно, и власти не могут это игнорировать. И вынуждены разговаривать уже не с позиции силы, а искать компромисс с митингующими. Именно поэтому, кстати, я думаю, в Москве последовательно и жестко разгоняются даже самые малочисленные акции оппозиции. Потому что власть понимает, если сегодня не разогнать там митинг из 100-200-300 человек, то завтра он превратится в митинг из 5000 человек, послезавтра 100 тысяч человек и так далее. Это уже будет совсем другая политическая реальность. Но, с другой стороны, никаких альтернатив для выражения своей позиции, для влияния на ситуацию в стране, кроме митингов, сегодня просто не осталось, потому что в стране по факту ликвидирован парламент, он и нет для политических дискуссий. Оппозицию снимают с выборов, на телевидении политическая цензура далеко не является местом, где можно добиться правосудия. Люди выходят на улицу, и когда их много, они действительно, у них получается добиваться правды.
Вам кажется, что губернатор Бус не досмотрел за своим регионом?
Я думаю, что здесь имеет место совокупность факторов. С одной стороны, в Калининграде довольно напряженное состояние, экономическое положение, хотя не самый, на самом деле, это депрессивный регион, но, тем не менее, конечно, довольно тяжелое экономическое положение, где раздражены властью как федеральной, так и региональной, монополией политической, таким, знаете, наглым стилем руководства, навязыванием решений, тем, что не хочет слушать людей, презирает оппозицию, ни с кем не хочет разговаривать.
Насколько важным составляющей частью этого протеста, по вашим оценкам, были решения местных властей? Вот те, которые повлияли на ежедневную жизнь многих жителей Калининградской области, это введение местного транспортного налога и ужесточение визового режима. Может быть, это было главной причиной, по которой люди проявили свою активность?
Ну, политика региональных властей в значительной степени повлияла на рост протестных настроений в регионе, это очевидно. Но очень быстро, к моему, я бы даже сказал, удивлению, социальный характер протеста приобрел политические, перерос в политические требования. Основной лозунг митинга был такой: Путин в ответе за босса, Путин в ответе за все. Люди прекрасно понимают, что босс здесь оказался не по воле калининградцев, а по воле Кремля. И прислали его из Москвы, поэтому, в общем, люди все прекрасно понимают, что на самом деле ответственность полную за то, что происходит в их регионе, несет Кремль и лично Владимир Путин, который отменил выбор губернаторов, заменив их по факту назначениями.
По вашим личным оценкам, сколько человек собралось в центре Калининграда? Вот говорят о 10 тысячах.
Нет, в моей оценке было народу побольше, 12 тысяч человек, и эту оценку разделил со мной начальник милиции, который работал на митинге. Я спросил его, есть ли здесь, по его мнению, 10 тысяч человек. Он сказал, что как минимум 12 тысяч.
Активист оппозиции Илья Яшин. За протестным движением в России внимательно следят за рубежом. Об американской реакции на события в Москве, где 31 января власти разогнали очередной митинг оппозиции, и в Калининграде корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Ян Рунов.
На разгон в Москве мирной демонстрации протеста и арест ее участников Госдепартамент Соединенных Штатов ответил заявлением, в котором выражается серьезная озабоченность нарушением со стороны российского правительства свободы слова и свободы собраний, гарантированных Конституцией Российской Федерации. В Америке также внимательно следят за протестами в других районах России, в частности в Калининграде. Вот как комментирует эти события директор исследовательских программ организации «Дом свободы», профессор Нью-Йоркского университета Кристофер Уокер. Организация «Дом свободы» в течение последнего десятилетия видит неизменное ухудшение ситуации в России в области прав человека. Все больше и больше ограничиваются элементарные демократические свободы цивилизованного общества, такие как свобода собраний, свобода слова, свобода печати. Но когда экономика была на подъеме, закручивание гаек со стороны Кремля не вызывало массового протеста. Когда же экономическое положение стало хуже, методы правления нынешнего российского руководства стали вызывать больше вопросов. В Калининграде жители уже не выдерживают роста налогов, роста проблем социального, экономического и политического характера при равнодушии властей. Экономический кризис переживают многие страны, включая Соединенные Штаты. Но у нас и в большинстве стран Европы люди имеют возможность выражать свое недовольство, используя демократические институты, такие как средства массовой информации и свободные выборы. Свое недовольство правительством избиратели в Массачусетсе, в Вирджинии, в Нью-Джерси выразили, избрав представителей оппозиционной партии. Белый дом и Конгресс принимают все меры, чтобы улучшить экономическое положение, иначе правящая партия потеряет места в законодательном собрании в ноябре, а то и Белый дом в 2012 году. Посмотрите на Украине. Недовольные экономическим положением избиратели могут во время свободных выборов избрать другого президента. В сегодняшней России народ таких возможностей лишен. Он не может выбрать другого губернатора. Да и выборы президента трудно назвать свободными и честными. В России нет иной возможности выразить недовольство, кроме как выходом на улицу, несмотря на возможные карательные меры. События в Калининграде являются показателем роста недовольства в провинции, на российских окраинах. Вспомним недавние волнения на Дальнем Востоке. Естественно, такие протесты ведут к развитию политической оппозиции в провинции, к требованию больших политических прав. В целом, выражаемое тем или иным путем недовольство избирателей, недовольство населения, в конце концов приведет к оздоровлению. Так считает политолог Кристофер Уокер из организации «Дом свободы». Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Это итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 2 февраля. В Петербурге следователи рассматривают теракт в качестве одной из версий причин взрыва на железной дороге. Этот взрыв произошел в ночь на вторник неподалеку от Балтийского вокзала. Из Санкт-Петербурга корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Взрыв, мощность которого оценивается примерно в 200 граммов в тротиловом эквиваленте, произошел в 300 метрах от платформы «Броневая» и в 700 метрах от теплоэлектроцентрали, находящейся на юго-западе города, но не сказался на ее работе. Взрывное устройство, по мнению экспертов, было, скорее всего, не дистанционное, а нажимное. Оно сработало при проезде дрезины. На ней ехали трое, два электромонтажника и машинист. Он-то и пострадал от взрыва, оказавшись с переломом ноги в железнодорожной больнице. Частично движение было восстановлено только к 9 утра, полностью около 3 дня. Все это время у касс и у справочной Балтийского вокзала стояли огромные очереди людей, жаждущих узнать альтернативные пути и получить справки об опоздании электричек, чтобы предъявить их на работе. Восстановительные работы не начинались несколько часов из-за работы следственной бригады. В этот раз легким повреждением отделался всего лишь один машинист дрезины. Но вряд ли именно она была мишенью. За ней у платформы «Боровая» стояла электричка, которая готовилась проехать по тому же пути. Говорит заместитель директора агентства журналистских расследований Евгений Вышенков.
Если мы посмотрим на именно этот участок, не надо быть специалистом, чтобы понять, что никаких больших скоростей там невозможно. Но, разумеется, авария приводит к некому огромному информационному поводу, если бы совершенно верно, там была бы электричка и были бы люди. С точки зрения некой логики террористов, катастрофу там не устроить. Там можно устроить только некое событие. И событие устроено.
Следственные органы возбудили два уголовных дела по факту незаконного хранения и оборота оружия оружия и по статье 205 «Терроризм». И пока теракт является основной версией взрыва. С другой стороны, многие уже процитировали заявление официального представителя СКП Российской Федерации Владимира Маркина о том, что это, скорее всего, не теракт, что преступники хотели только поднять шум и привлечь внимание средств массовой информации. Евгений Вашенков думает иначе.
Пиар-акция кого? Если террористов, то любая пиар-акция террористов, тем более с использованием тротила, это тот же террор. У меня такое нехорошее ощущение, что ребята тренируются и настаивают на своем хамстве, показывают обществу, что власть бессильна. Мы исторически повторяем истерия, кавказский след. На данный момент у нас нету факта, который бы говорил, что это идет с Кавказа. Это может быть с Кавказа, а может быть совершенно с противоположной стороны. С какой-нибудь там радикально-патриотической, неонацистской. А что будет дальше? Может быть, завтра я сам же взорву. Может быть, неделю не буду взрывать.
Все это не было бы так зловеще, если бы не два предыдущих взрыва. Приговор Новгородского суда по первому делу, по мнению Вашенкова, подтверждает сосредоточенность на кавказском следе.
Самое страшное то, что трагедия, трупы и кровь были. Если, не дай бог, повторится, то степень опасности, степень претензий, она будет только повышаться. Решать ситуацию можно не охраной железнодорожного полотна от Выборга до Петропавловска-Камчатка. Это химера. Вот если мы возьмем некое информационное поле, то мы увидим, что есть Дагестан и Ингушетия, некий костер, который пылает. А где еще? А еще только в Санкт-Петербурге.
Не украшают эту рельсовую войну и известия об ограничении продажи билетов на новые скоростные поезда «Сапсан» между Москвой и Петербургом. Взрыв обеспокоил и петербургских экологов. Они подчеркивают, что он произошел близко к двум железнодорожным веткам, выходящим из петербургского порта, где как раз накануне прошла перегрузка радиоактивных и токсичных отходов, прибывших из Франции. Отреагировало на взрыв и интернет-сообщество. Некая группировка национал-социалистов сообщила, что так отпраздновала языческий праздник «Громница» и собирается и дальше в том же духе сражаться с оккупационной системой до самой смерти. Конец цитаты. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 2 февраля. И вот главные темы второй половины этого часа. В поселке Речник продолжается снос домов, несмотря на протесты жителей. В Южной Осетии нарастает скандал, связанный с восстановлением домов, разрушенных в ходе российско-грузинской войны 2008 года. В Лондоне открылась выставка подделок работ знаменитых скульпторов и художников. В чем интересна привлекательность этого преступного искусства? Об этом мы поговорим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Единая Россия споткнулась о Калининград.
Комментарии экспертов.
Снимут ли с пробега скоростной поезд «Сапсан»?
В блогах «Свободы».
Пересадка органов. На что можно надеяться?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Служба безопасности Украины объявила о задержании 5 российских шпионов. Как заявил на пресс-конференции глава СБУ Валентин Наливайченко, офицеры Федеральной службы безопасности России были задержаны 27 января в Одесской области. Утверждается, что они, используя подкуп, шантаж и угрозы, пытались получить секретные документы у работника одного из украинских оборонных предприятий. В Петербурге следователи рассматривают теракт в качестве основной версии причин сегодняшнего взрыва на железной дороге, сообщил руководитель Северо-Западного следственного управления на транспорте. Басманный суд Москвы не стал рассматривать по существу иск президента Чечни Рамзана Кадырова к «Новой газете» о защите чести и достоинства. Как передает корреспондент «Радио Свобода», суд привлек еще 3 человек в качестве соответчиков. Слушания возобновятся 15 февраля со стадии судебной подготовки. Двое жителей московского поселка Речник, где власти сносят дома, обратились в Европейский суд по правам человека с просьбой защитить их интересы. В Иране будут казнены еще 9 участников оппозиционных акций протеста, заявил представитель судебных властей. Лидер оппозиции Мир Хосейн Мусави призвал своих сторонников продолжать борьбу, несмотря на репрессии. Пакистане во время судебного слушания пятеро граждан США, которых обвиняют в планировании терактов, пожаловали суду, что их пытали. Президент Афганистана Хамид Карзай прибывает в Саудовскую Аравию для переговоров с королем Абдуллой по поводу возможности примирения с умеренными сторонниками движения «Талибан». В столице Дагестана Махачкале второй день продолжается забастовка водителей маршрутных такси, протестующих против увеличения налога на право работать в городе. На линии вновь не вышли сотни машин. В Тбилиси прошел митинг грузинских предпринимателей с требованием отмены закона о новых правилах налогообложения. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Московское время 20:32.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 2 февраля, в московском поселке Речник продолжается снос домов, несмотря на протесты жителей. Напомню, что в 1998 году московские власти включили эту территорию в состав природно-исторического парка Москворецкий, где запрещено возводить капитальные строения. Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы через суд добилась признания строения в Речнике незаконными. Жители поселка, в свою очередь, считают незаконными действия властей и подают заявление в Европейский суд по правам человека. Этими действиями отметились уже двое жителей поселка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вероника Боде.
О том, что сейчас происходит в Речнике, рассказала «Радио Свобода» Людмила Гайдук, член правления поселка.
У нас были приставы, пытались, и, собственно, у них получилось вломиться в дом и вручить человеку первый раз за 11 дней исполнительный лист, хотя он находится в судах. У него первое слушание будет 26 февраля. Мы ему вручили, к нему вломились в дом. К Бобышеву Сергею Александровичу и к Павлову Николаю. Ему тоже так же вот насильственно все это сделали, но, слава богу, хотя бы хоть первый раз за 11 дней получил кто-то исполнительный лист. Производство, они сказали, приступают. Сейчас работает машина, то есть трактор работает.
Работы по сносу домов продолжаются?
Да, продолжается. Дома ночью сжигают и по сносу продолжается.
А вот что заявил сегодня по этому поводу главный судебный пристав Москвы Фердауис Юсупов.
Мы занимаемся вопросом исполнения судебных решений, которые вступили в законы силы. Иных действий со стороны судебных приставов, в части организации работы, не самовольного сноса, не установленного законом, а именно судов, участков не было, нет и не будет. Любые действия, направленные на то, что сегодня определяет, что действия судебных приставов незаконны, ну, простите, это по сути своей представление объективной информации. Если я сейчас сегодня начну ревизировать судебное решение, как сегодня уже ведущий сказал, куда мы придем? Предметно. Все судебные решения, которые у нас находятся на исполнении, мы будем исполнять. Основание. Когда судебный пристав может отложить или приостановить исполнение действий. Либо это по заявлению взыскателя, либо это по решению суда. И иных действий нет закона. Судебные приставы просто не производят.
Депутат Государственной Думы Николай Гончар, фракция «Единая Россия», также уверен, что судебные приставы действуют в рамках закона.
Происходит противодействие выполнению решения суда, вступившего в законную силу. Какие бы у меня отношения с правительством города Москвы не были, но факт остается фактом. Суд принял решение. И вот сейчас я попытаюсь сформулировать позицию, исходя из того, что люди видят с телеэкрана, читают со страниц газет, и что сегодня, во время приема в приемной Владимира Владимировича Путина, я там вел сегодня с утра прием, что говорили люди. Общее впечатление создается и формируется настойчиво. Власть борется с народом в лице тех, кто представляет интересы жителей Речника, жителей, тех, кто пользуется, тех, кто считает себя жителями. И вот несправедливые судебные приставы почему-то решили, что это решение суда можно исполнять. Потому что мы таким образом можем спровоцировать очень непростую ситуацию.
Жители поселка Речник продолжают считать снос их домов незаконным, говорит член правления поселка Людмила Гайдук.
Всего только на сегодняшний день, вчера, предъявлено 3 исполнительных листа. Мы считаем, что это незаконно. За 11 дней первые 3 листа только предъявлено, конечно, незаконно.
То есть вас ни о чем не предупреждали?
Нет. Если считается предупреждение Никитина, главы управы, что я к вам приехал и вас снесу, считайте, что снос начался. Я думаю, это не предупреждение.
А официально
никаких уведомлений вы не получали?
Ни одного официального уведомления никто в поселке не получал.
Вы намерены обжаловать решение Кунцевского суда?
Да, конечно. Сейчас уже поданы все заявления и начали уже работать, спасибо Кучерена, все его адвокаты, чтобы подать все иски встречные по вновь открывшимся обстоятельствам. Это ненадлежащий был истец префектура. Ну и то, что были в основном сегодняшние решения либо заочно, либо на людей, которых вообще в поселке не существует.
А в Европейский суд по правам человека вы намерены обращаться?
Уже обратились, у нас два человека. И мы сейчас, конечно, все пишем, вот стараемся все побыстрее написать и обратиться в суд. Думаю, что эту неделю мы уже все подадим.
Снос домов в поселке Речник начался 21 января. По свидетельству главного судебного пристава Москвы Фердоуиса Юсупова, на данный момент снесено уже 22 строения. Глава Росприроднадзора Владимир Кириллов заявил сегодня на пресс-конференции, что вопросы, связанные со сносом построек, возведенных в водоохранных зонах, должны решаться индивидуально, применительно к каждому конкретному случаю. Кроме того, по его мнению, снос здания не означает, что земля у владельцев уже отобрана, так как она находится у них в постоянном бессрочном пользовании. А общественная палата создает рабочую группу юристов для изучения обстоятельств вынесения Кунцевским судом Москвы решений о сносе домов в поселке Речник. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Конфликт московского ОМОНа с редакцией еженедельника «The New Times» обсуждаем с заместителем главного редактора издания Ильей Барабановым и бывшим столичным ОМОНовцем Сергеем Тараном.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
На волне «Радио Свобода» звучит программа «Время свободы», в рамках которой мы подводим итоги вторника, 2 февраля. В Южной Осетии нарастают проблемы, связанные с восстановлением домов, разрушенных в ходе российско-грузинской войны 2008 года. Российские газеты публикуют сообщения о том, что уже вторую зиму, несмотря на российскую финансовую помощь, многие жители Цхинвали проводят в палатках. Об этом корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Жители Южной Осетии, оставшиеся без крова, конечно же, в первую очередь винят в своей беде Тбилиси, но уже во вторую – собственное руководство. В Цхинвале уже практически открыто обсуждают то, что власть, отколовшись от Грузии территории, не слишком старается потратить деньги, получаемые от России, с пользой. На это очень аккуратно намекнул накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров во время переговоров со своим южноосетинским коллегой Муратом Джиоевым.
Мы подробно обсудили действия по восстановлению экономики, социальной сферы в Южной Осетии. Россия продолжит содействие в этом важнейшем деле, и мы уверены, что при разумном и правильном подходе эта помощь будет максимально эффективной, особенно в секторе жилья.
Еще в конце прошлого года Российское министерство регионального развития жаловалось на то, что деньги, поступающие в Южную Осетию, словно проваливаются в черную дыру. В регионе было разрушено более 3500 домов, восстановлено на конец 2009-го не более 100. А при таких темпах жители Южной Осетии, и так живущие не слишком богато, будут либо покидать регион и направляться в Россию, либо активно сердиться на тех, кто обещал им быстрое улучшение ситуации с жильем. Заместитель директора Московского бюро правозащитной организации Human Rights Watch Татьяна Лакшина говорит, что именно о таком состоянии дел рассказывают ее источники в Цхинвале.
Действительно, люди крайне недовольны темпами восстановления. Та победная эйфория, которую мы наблюдали после войны, она уже к концу 2008-го сменилась чудовищной фрустрацией, когда вроде бы вот Россия признала независимость, Россия сейчас должна помочь, Россия как бы помогает, судя по новостям из телевизора, но при этом на деле ничего не происходит, город не отстраивается. После последнего визита прошлогоднего президента Медведева в Южную Осетию вроде бы на какое-то время начался строительный бум. Снесли руины на улице Тельмана, самой разрушенной улице Цхинвали, отстроили фундаменты. Но, в принципе, остаются люди, которые, да, до сих пор ютятся по углам, ютятся родственников и знакомых, живут в палатках.
По мнению Татьяны Лакшиной, для многих уже стало очевидным, что южноосетинская власть, мягко говоря, очень своевольно распоряжается средствами, поступающими из России.
В первую очередь это свидетельствует о чудовищном уровне коррупции, когда та российская помощь, которая была направлена в регион, фактически не дошла до нуждающихся. Когда эти деньги рассосались в воздухе, что, кстати, привело и к временной приостановке дополнительного финансирования. Здесь, кстати, интересный контраст с той же Абхазии. Сейчас в Сухуми, я недавно была в абхазской столице, идет крайне бурное строительство и идет по признанию местных властей в большой степени именно благодаря российской помощи, российским инвестициям.
При этом международные организации продолжают настаивать на том, что дома в Южной Осетии должны восстанавливаться и для беженцев грузин, покинувших регион после войны. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявила председатель комиссии Парламентской ассамблеи Совета Европы по миграции и беженцам Карин Йонкер.
Возвращение в Южную Осетию к тем местам, где они жили, является правом тех людей, которые покинули эту территорию в результате конфликта. Эти люди по-прежнему обладают своими правами. Конечно, сейчас проблема состоит в том, что дома грузин, проживавших в Южной Осетии, были сожжены, разрушены или захвачены. И это означает, что, во-первых, все разрушенные дома должны быть отстроены заново, чтобы беженцы смогли возвратиться. И те, кто покинул Южную Осетию в результате вооруженных конфликтов 90-х годов, также имеют право и должны иметь возможность возвратиться туда, где они жили раньше.
Карин Йонкер также считает, что те, кто в свое время сделал грузинские села Южной Осетии пустыми, должны за это ответить.
Да, это были этнические чистки, что абсолютно непозволительно. В данном случае преступление должно быть расследовано.
Уже известно, что в апреле на очередной сессии посев в Страсбурге, вновь будет рассматриваться вопрос о последствиях российско-грузинской войны. Среди этих последствий – живущие в палатках люди и чиновники в Цхинвале, дерущиеся за идущие из России деньги. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Радио Свобода». Миноритарные акционеры Сбербанка обратились к председателю правления и в наблюдательный совет этого банка с просьбой предоставить информацию компании «Русской алюминий» и другими крупнейшими проблемными заемщиками, а также объяснить мотивацию принятия решения о предоставлении этим компаниям кредитов. Инициатором заявления акционер Алексей Навальный считает, финансирование неэффективного крупного бизнеса за счет государственных банков имеет политические мотивы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Алексей Навальный и еще несколько миноритарных акционеров обратились в наблюдательный совет и правление Сбербанка, а также Внешэкономбанка с запросом, как компания «Русский алюминий», гендиректором которой является Олег Дерипаска, и другие крупные заемщики справляются с выплатой уже взятых кредитов и чем банки руководствуются при выдаче новых. Секретной информации здесь нет, полагает акционер Алексей Навальный.
Юридически они обязаны отвечать на наш запрос. Ряд информации, конечно, может теоретически содержать коммерческую тайну, значит, бухгалтерской документации, которую предоставлять нам не обязаны. Но в своем обращении я же не требую предоставления мне именно каких-то документов. Я требую разъяснений, почему именно «Русал» получил такой кредит, который, мне кажется, политически мотивированным. Я в своем обращении, которое подписал не только я, но и ряд других акционеров Сбербанка, я указал наши сомнения относительно бизнеса «Русала», относительно господина Дерипаски вообще. Вся информация взята из открытых источников. В частности, некоторые проблемы, которые у него были при размещении, они прямо указаны в информации гонконгской биржи. О том, что акции упали в день размещения 12%, тоже широко известно. О том, что Дерипаски не дают визу в США, и не отрицает сам Дерипаски. О том, что у него есть инструменты политического давления и влияние на политическую власть в России, ну, мне кажется, это тоже достаточно известно каждому гражданину нашей страны. Дерипаска получает кредиты и ведет бизнес с учетом своих лоббистских возможностей. Мне кажется, это тоже достаточно известно. Достаточно вспомнить недавний случай, когда завод, принадлежащий Дерипаске на Байкале, получил такое уникальное освобождение и разрешение на то, чтобы продолжать загрязнять озеро Байкал. Мы не использовали никакую там инсайдерскую информацию. Вся информация была взята из открытых источников.
27 января компания «Русский алюминий» разместила около 10% своих акций на гонконгской и парижской биржах. Таким образом, «Русал» прошел процедуру IPO – первичного публичного размещения акций. «Русал» планировал привлечь средства для выплаты долгов кредиторам, сумма которых к концу прошлого года составила 15 миллиардов долларов. Компании действительно удалось выручить на торгах около 2 миллиардов долларов, несмотря на то, что курс акций все время резко падал. IPO на гонконгской бирже проходило при активной финансовой помощи государственных банков – Сбербанка и Внешэкономбанка. Это несправедливо по отношению к налогоплательщикам, считает Алексей Навальный.
Конечно, IPO само по себе это позитивный процесс. Но я в своем письме обращаю внимание, что это IPO, а именно привлечение денег компании Дерипаски, оно было проведено с учетом позиции государства и во многом на государственные деньги. Нужно помнить, что IPO состоялось благодаря двум вещам. Первое – это государственный внешэкономбанк, наши с вами деньги. Было вложено за 660 миллионов долларов. И второе – государственный Сбербанк заявил о том, что он готов рефинансировать их старые долги. Вот если бы этих двух вещей не было, вот если бы не было этих двух политических решений, которые будут реализованы за счет акционеров Сбербанка и за счет налогоплательщиков России, никакого IPO бы не состоялось. Решение о рефинансировании кредита, оно не принято и будет рассматриваться на наблюдательном совете. Мы хотим, чтобы нам дали информацию, учли ее, и на наблюдательном совете, с учетом мнения миноритарных акционеров, этот вопрос был рассмотрен гласно и прозрачно. Мы не утописты, мы отлично понимаем, что, естественно, основные решения собрания акционеров принимает государство своим огромным пакетом акций. Но, тем не менее, есть там социальный, если хотите, такой политический аспект. Естественно, все, что происходит с Сбербанком, это не экономика, это в первую очередь политика в стране. В случае, если в отношении Сбербанка появится угроза в нашей стране, то это угроза всей экономики страны. Я не думаю, что конкретно этот кредит Дерипаски может поставить под угрозу устойчивость Сбербанка вообще. Но мы рассматриваем этот кредит как типичный пример решения, которое имеет не экономическую, а политическую мотивацию. Да, Дерипаска просто пролоббировал и получил эти деньги. И чем больше в Сбербанке появляется таких кредитов, они, к сожалению, появляются, тем большая опасность его экономической устойчивости.
Пресс-службе Сбербанка от оперативных комментариев отказались, попросив прислать запрос в письменной форме. В компании «Русский алюминий» бросили трубку.
Это пресс-служба компании «Русский». Угу. Можно ли получить комментарии по поводу обращения миноритарного акционера Сбербанка Алексея Навального, в котором он упоминает компанию «Русский»?
Должно быть также согласовано обращение от имени всех членов комитета миноритариев Сбербанка к председателю правления Герману Грефу. Вопрос все тот же. Почему банк продолжает кредитовать крупный бизнес, несмотря на проблемы с выплатой долгов? Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о заметных событиях в жизни средств массовой информации. Сегодня общественная коллегия по жалобам на прессу признала статью журналиста издания «Спид Инфо» Александра Никонова «Добей, чтобы не мучился», граничащий с экстремизмом. Автор призывал узаконить убийство новорожденных детей с ограниченными возможностями. Жалобу на газету и журналиста подали родители детей с отклонениями в развитии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В общественную коллегию по жалобам на прессу обратились Снежана Митина и Светлана Штаркова, мама детей с отклонениями в развитии. Их возмутила статья колумниста таблоида «Спид-инфо» Александра Никонова «Добей, чтоб не мучился». Автор призывал принять законы, разрешающие убивать новорожденных больных детей. Никонов писал, что, цитирую, «абсолютное большинство нормальных людей сдает бракованных детей государству». И еще одна цитата. «Может показаться, что дебилу лучше расти в семье, но это обманчивое впечатление». Конец цитаты. Интересы мам детей с ограниченными возможностями на слушаниях в общественной коллегии представлял адвокат Петр Кучеренко.
Те тезисы, которые использует автор, являются практически прямым цитированием печально известного труда, ставшего в основе концепции расовой гигиены, и авторами которого являлись профессор психиатрии Хохе и профессор юриспруденции Бидинг, достигшие поста министра в Третьем Рейхе. Авторы утверждали, что принцип, оправдывающий убийство, должен быть применен к неизлечимо больным.
Журналист Александр Никонов вел себя уверенно и вызывающе. Он сказал, что статья о детях-инвалидах, которых нужно убивать при рождении, далась ему быстро. Ну а название статьи «Добей, чтоб не мучился» он называет призывом к милосердию.
Значит, представится Адольф Гитлер. Меня очень хотят представить в этом образе. Да, именно так и шьется политика. Вот когда человек ничего конкретно никому плохого не сделал, да, но его как-то нужно ущемить за то, что он высказал свое мнение, давайте придумаем, как будто он сделал плохо всем. И если родители, самые близкие и самые любящие люди считают, что их ребенку лучше не жить, вот, то это их право. Считаю подонком того, кто может мне сказать, да, это правильно и хорошо, когда человек мучается, а мы будем сидеть рядом и говорить, пускай мучается, главное, чтобы наше интеллигентское вот представление о гуманности не пострадало. Хрена вам. Пускай пострадает, пускай люди не мучаются. Такова моя позиция, и вы мне рот не заткнете.
Блогер «Радио Свобода» Светлана Штаркова – мама трехлетнего малыша с редким генетическим заболеванием. Она одна из инициаторов рассмотрения статьи «Добей, чтоб не мучился» в общественной коллегии по жалобам на прессу. На сайте «Радио Свобода» есть видеосюжет на эту тему.
То, что написано в статье, не является правдой. У нас ребенок с очень редкой генетической патологией. Врачи нам сказали, что мы просто попали в статистику. По статистике у каждого человека на Земле, вне зависимости от его состояния здоровья, возраста, расы, вероисповедания, социального положения, есть 5% шанс на рождение подобного ребенка. После рождения сына наша жизнь с супругом абсолютно не переменилась. Мы также встречаемся с друзьями, точно так же ходим в кино, ездим на шашлыки, ездим с семьей на отдых. Ад, о котором пишет автор статьи в своей, он в некоторой степени существует в нашей жизни, но исключительно из-за таких публикаций. Потому что то мнение, которое высказывает автор, оно не единично. По результатам статистики, где-то примерно четверть нашего общества поддерживает подобное мнение. На улицах совершенно незнакомые люди могут подойти ко мне и сказать мне в спину, что «небось пила-гуляла, так тебе и надо». Это также проявляется и в отношении врачей, и в отношении социальных работников, которые не хотят выполнять свои служебные обязанности только лишь потому, что мой ребенок тяжелый инвалид. Это проявляется и в тех же самых элементарных пандусах, которые пригодны для использования, потому что те люди, которые делают эти пандусы, они тоже придерживаются такого мнения, что инвалиды – это никчемный балласт общества, и зачем для них что-то делать.
О статье Александра Никонова говорит член общественной комиссии по жалобам на прессу, тележурналист Светлана Сорокина.
В каком-то смысле Александр Никонов здесь выступил выразителем настроения и отношения к теме о большого количества наших соотечественников. В этом смысле я даже, в общем, считаю, что он делал полезную работу, потому что вот эти темы проговаривать надо. Раз они есть, то они должны проговариваться. Мы должны знать, о чем мы думаем, почему так думаем и что из этого следует.
Также существует тема ответственности журналиста за то, что он говорит и пишет. Статья признана граничащей с экстремизмом.
Здесь есть формальные признаки, которые дали повод для таких выводов, потому что, например, заголовок статьи «Добей, чтобы не мучился» – это уже, согласитесь, призыв. Это не рассуждение, это не вопрос. И сама эта колонка по существу, она довольно безальтернативна.
В течение 10 дней газета «Спид-Инфо» должна опубликовать полный текст решения общественной коллегии по жалобам на прессу и предоставить мамам больных детишек возможность высказать свою точку зрения по поводу того, стоит ли их убивать. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В Лондонском музее Виктории Альберта открылась выставка под названием «Преступное искусство». На ней экспонируются подделки работ знаменитых художников и скульпторов, созданные столь искусно, что обманули экспертов и покупателей. Выставка курируется лондонской полицией, которой удалось выявить эти фальшивые произведения искусства. Рассказывает корреспондент «Радио Свободы» Великобритании Наталья Голицына.
В 1845 году Национальный музей в Лондоне приобрел картину Гальбейна, которая оказалась искусной подделкой. Это вызвало грандиозный скандал, и директор музея вынужден был уйти в отставку. Времена изменились. Нынешний директор музея Николас Пенни с гордостью признается, что в коллекции музея находится 40 подделок, и что он мечтает о специальной выставке для их экспонирования. Такая выставка с помощью отдела лондонской полиции по борьбе с преступлениями в области искусства открылась в музее Виктории Альберта. На ней демонстрируется 100 знаменитых подделок 20 крупнейших фальсификаторов искусства. Среди них работы признанного короля художественных мошенников Шона Гринхелша, которому удалось изготовить в 2003 году статую древнеегипетской принцессы Анармы, выдав ее за подлинник 3000-летней давности. Подделка обманула экспертов и была продана за 440 тысяч фунтов. И только через 3 года полиции удалось разоблачить мошенника. Гринхелш не может насладиться выставкой своих подделок в престижном музее. Он отбывает 5-летний тюремный срок. Больше всего на выставке поделок работ современных художников – Пикассо, Матисса, Брака, Сезанна, Модильяни, Шагала. Демонстрируются также инструменты и вещества, с помощью которых мошенникам удавалось придавать своим работам состарившийся или аутентичный вид. Любопытный раздел выставки – фальшивые сертификаты и документы, с помощью которых удостоверялась подлинность подделок. В наше время практика художественных подделок настолько широко распространена, что, как утверждают эксперты, половина находящихся на международном рынке авторских литографий с пометкой «ограниченный тираж» – подделки. Ежегодный оборот рынка подделок достигает сотен миллионов долларов.
Рассказывала Наталья Голицына. Сейчас в эфире «Радио Свобода» один из участников выставки «Преступное искусство» – британский художник Джон Майетт, чьи подделки живописи и акварели Марка Шагала и живописных работ скульптора Джакометти экспонируются на выставке. Майетт уже отбыл годичный тюремный срок за свою преступную деятельность.
В моем случае идея заняться подделкой произведений искусства принадлежала лондонскому арт-дилеру Джону Дру. Я познакомился с ним в 83-м или 84-м году. Он заказывал мне работы в стиле известных мастеров. Однажды он отнес одну из них, за которую заплатил мне 250 фунтов, в один из аукционных домов, и там ее поставили на продажу за 25 тысяч фунтов. После этого он предложил продолжить это дело. В то время я очень нуждался в деньгах и согласился. Сейчас я занимаюсь тем же, но уже на абсолютно легальной основе. Я пишу портреты и пейзажи в стиле Пикассо, Брака, Моне, Дюфи, но на обороте картин указываю, что это подделка. И картины охотно покупают. В этом случае уже сами покупатели нередко выдают их за подлинники. Конечно, мои наиболее искусные подделки — это те, которые не удалось разоблачить ни экспертам, ни полиции, ведь на выставке экспонируется лишь выявленная работа. Только в 80-е годы я изготовил не менее 200 подделок, и сейчас я просто не хочу идентифицировать их. За это время многие из них были перепроданы, сменили владельцев, находятся в других коллекциях, и люди потеряют большие деньги, если я это сделаю. Я говорю о картинах, написанных, скажем, в 85-м году. Было бы нечестно, если бы я это сделал. Утверждаю, что до 40% находящихся в музеях и на арт-рынке живописи 20 века – подделки. Мне не верится. Я бы сказал, что подделки составляют в ней процентов 20. Бесспорно, что это компрометирует экспертов и сам процесс выявления подделок и атрибуции. Даже если у вас нет проблем с приобретением подлинного холста и красок, скажем, 17 века, хотя даже бумага той эпохи – проблема, то сам процесс подделки работ старых мастеров – процесс очень трудоемкий. Вот почему большинство художественных подделок относятся к послевоенному искусству.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были британский художник Джон Майетт и корреспондент «Радио Свобода» Великобритании Наталья Голицына. В Лондоне открылась выставка «Преступное искусство». Вот так обстояли дела. Во вторник, 2 февраля, итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Пахомова и Лина Ширяева. У микрофона этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Сразу после новостей программа «Мифы и репутации» годовщине гибели Всеволода Мирхольда. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В 3:40 началась воинская операция против...
Отметив, что теледебаты, по сути, сорваны, Юлия Тимошенко не жалела...
Мы просто не можем расходовать средства так, будто у дефицита нет...
Они стояли с плакатами «ввоз отходов, импорт...»
Что приведет в расстройство и отчаяние лагерь тиранов и врагов человечества.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405, 9625, 9435. Свободный информационный мир «Радио Свобода».